Теперь, есть и другие виды наказаний. Например, лишение детей каких-либо привилегий или удовольствий. К примеру, если Левик пошел спать позже, чем вы с ним договорились, то можно лишить его на завтра катания на велосипеде. Или сказать Леночке: «Знаешь, я хотела тебя завтра взять в зоопарк, но, к сожалению, это не могу сделать». Или большое наказание, когда мы их не берем на свадьбу, или в какую-то поездку, или не берем их к друзьям. Главное, чтобы они четко знали, за что они получили наказание. Или другой вид наказания. Ребенка можно отослать в другую комнату. Естественно, что вначале нужно предупредить, чем это баловство может закончиться. «Гриша, пойди, пожалуйста, в свою комнату, и когда ты успокоишься, то приходи. А если потребуется, его можно отвести за руку. Что еще можно сделать, это поставить будильник на полчаса, на час. Как прозвенит, можешь выйти. Или можно пригрозить по-другому. Или ты идешь в свою комнату, или ты не получаешь на ужин десерт. Бабушке Наполеон остался, который она спекла на субботу». В идеале, лучшее наказание, которое может быть, это перестать улыбаться, перестать быть милым и хвалить. И даже проблема, что такой вид наказания эффективен только тогда, когда, как правило, родители часто улыбаются своим детям, чувствуют их постоянную поддержку и похвалу, иначе не увидят никакой разницы. Ну, теперь мы подошли к очень непростой и очень деликатной, а для многих очень актуальной теме телесного наказания. Как ни странно, но с еврейской точки зрения, для того, чтобы наказать физически, родители должны обладать качествами, противоположными тому, что у нас, как правило, имеется. Чтобы наказать, нужно проявить хладнокровие, рассудительность, тонкую оценку ситуации, четкое понимание, уверенность, что действительно следует поднять руку на своего ребенка. И если родители не приучат себя к этому и не начнут разбираться во всех тонкостях, когда, как и за что, то физическое наказание может вылиться в месть или побиение. И парадоксально может привести к обратному результату. И как-то опасаются психологи, что вместо сожаления о плохом поведении и мыслях, как исправиться в будущем, наказанный, то есть побиенный ребенок, начнет в своем воображении рисовать картины возмездия этим несправедливым и жестоким родителям. Так проблема только породит проблему. Другими словами, когда мы неправильно приложимся к нашим детям, то мы тем самым сами уводим их от цели наказания, от внутреннего процесса осознания своего поведения и желания его изменить. А отсюда, что неконтролируемое наказание приведет к обратному результату. Все это сказано родителям, которые видят шлепки и удары воспитания. Это сказано родителям, которые быстры на расправу и обладают слабыми нервами. Но есть другие родители, у которых нет внутренней зрелости поднять руку на ребенка, когда это надо. Они не в состоянии остановить его, когда он сам с этим не справляется. Такие родители не в состоянии дать ему твердую границу, которая необходима ему порой, чтобы вернуть его в русло желаемого поведения. Итак, маленький итог. Родители должны знать, что с одной стороны, им нельзя при первом неповиновении ребенка, как у нас мило говорят, их дубасить и калашматить. Это просто преступно. Но с другой стороны, когда это необходимо, родители обязаны, подчеркиваю, обязаны поднять руку на своего ребенка, рассматривая подобное наказание как горькое лекарство, к сожалению, единственное, которое может излечить неправильное поведение ребенка. И если он это не делает, то это преступно. То есть наказать ребенка – вещь опасная. Перестарался – преступник. Не достарался – тоже преступник. Итак, надо разобраться, как и при каких условиях мама Рабинович может поколотить своего Гриню. Ну, где эти правила? Как всегда, мы их найдем в Торе. Папа и мама Рабинович должны знать, что по еврейским законам изначально в идеале ребенка, то есть Гриню, бить запрещено. Но при определенных обстоятельствах не только можно, но и нужно. То есть снова повторим. Мама и папа Рабинович должны знать, что по еврейским законам изначально, в идеале, ребенка, то есть Гриню, бить запрещено. Но при определенных обстоятельствах не только можно, но и нужно. Тогда нужно. Бить можно только в педагогических целях. Осталось теперь только выяснить, что за педагогические цели, когда, за что, при каких условиях, куда, сколько, где. Давайте постепенно разберем все составляющие. Первое – это за что. То есть, какое поведение обязывает родителей взвесить применение физического наказания. И тут надо разделить на детей маленьких и на детей более взрослых. У маленького ребенка, если мы видим, что он настолько завелся и взбесился, что совершенно потерял контроль над собой, то ли сам себя загнал в тупик своим упорством и не знает, как оттуда выйти, вот тогда шлепок поможет вывести его из этого состояния. Это очень эффективно. У более взрослых детей с 4-5 лет. За нечто запрещенное, важное и существенное для его будущей воспитанности. Как то наглость, сквернословие, неуважение к бабушке и дедушке. Наказываем, чтобы предостеречь ребенка от плохого поведения в будущем. Но это можно делать только при нескольких условиях. Давайте перечислим и запомним эти условия. Во-первых, ребенок обязан быть предупрежден, четко и ясно. Чтобы ему было 100% понятно, что ему нельзя делать, и что за это его ждет наказание. Не намеки, не само собой разумеющиеся, и вдруг бац, подзатыльник, а ясно предупредить, за что его постигнет наказание. Без предупреждения не наказывать. Второе. Можно наказывать тогда, когда проступок этот он сделал специально. То есть Гришка знает, что это ему нельзя делать, и тем не менее он вызывающим образом, давка, специально это делает. За это да, можно наказать. А вот за то, что сделано непреднамеренно, за это никогда не бить. Третье правило. Очень-очень-очень важно. Наказание должно быть справедливым. Не с точки зрения родителей, а сам Гриня должен почувствовать, что получил по заслугам и по справедливости. У детей сильно развито это чувство. Если они ощущают, что были наказаны несправедливо, то не только мысли о мщении посетят его «закройсь, убегу из дому», но и неприязнь, и даже ненависть к родителям может появиться в его сердце. А если он чувствует, что наказание справедливо, он его примет, он согласится с ним. А самое главное, она достигнет своей цели, и осадка на родителей никаких не останется. Но это еще не все. Четвертое условие. Наказание должно быть за запрет, а не за повеление. Мы об этом уже говорили, чтобы ребенку самому захотелось учиться кулаками, этого из него не выбьешь, не поможет. А заодно и мусор, чтобы выбросил, тоже бить нельзя. Итак, наказать ребенка можно за то, что нельзя делать. Пятое условие. Нельзя наказывать, когда родители в гневе. Разгневанный человек теряет рассудок и не в состоянии контролировать себя и свои поступки. Этот путь подобен человеку, который пытается починить тонкий прибор. К сожалению, это у него не получается. И тогда он в гневе разбивает его, теряя последнюю надежду исправить этот прибор когда-то. Но с другой стороны, наказание должно быть с рассерженным видом. Без улыбок, без иронии, без сарказма. Иначе дети не понимают, что их наказывают. Нельзя поднять руку на ребенка, улыбаясь. Ведь для него это будет как самое большое издевательство. Должна быть разгневанность лица, но не разгневанность сердца. На лицо надо надеть угрожающую маску. И последнее, шестое условие. Наказание должно быть только в педагогических целях. И ни в каких других. Как то месть или просто довел до красного колени. К примеру, Гришка решил не реагировать на замечания родителей. И делает вид, что он их в упор не видит и не слышит. Это может взбесить папу Рабиновича и привести его к инстинктивному желанию показать Григорию, что он тут, прямо перед ним. Не надо мстить. Можно понять родителей, это действительно сильно бьет их по родительскому эго. Но это не повод для рукоприкладства. Лучше выяснить, что привело ребенка к этому поведению и найти соответствующее решение. Итак, бить только в педагогических целях. Не мстить, не под горячую руку, не из-за стыда, в который он вас ввел, не из-за глубокого разочарования в успех, только в педагогических целях.